Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Сегодня у нас в гостях историк, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра природы, человека, технологий Тюменского государственного университета и автор книги. Она называется, такое длинное название, «Во имя нигилизма. Американское общество друзей русской свободы и русская революционная эмиграция 1890-1930 год». Вот такая книга, монография, хорошо изданная в издательстве «Нестор. История». И она даст нам возможность поговорить о русских революционерах 19 века и начала 20 века, народовольцах, народниках и эсерах, и об их восприятии и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, или тогда, как их называли в России, североамериканские Соединенные Штаты. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Вот мы можем в этом году отметить юбилей создания подпольной революционной партии «Народная воля», которая ассоциируется прежде всего с цареубийством Александра II 1 марта 1881 года. Вот насколько это действительно было такое важное событие для русских революционеров, появление двух таких фракций «Народная воля» и «Черный передел» на российской революционной сцене?
Моя книга начинается событий, которые разворачиваются после убийства Александра II, и эти события разворачиваются не внутри России, а за рубежом, когда пресса, зарубежная пресса, европейская и американская, начала обсуждать значение и последствия теракта. И моя история начинается с того, что те, кто уцелел после разгрома народной воли, или кто несколько раньше уже оказался за рубежом, задумывается о том, как рассказать, как поведать миру о том, что происходило в 1878-1881 годах, как оправдать тот террор, на который пошли народовольцы. Ключевой фигурой был Сергей Михайлович Кравчинский, который за рубежом станет степняком, а уже после смерти за ним закрепится фамилия Степняк Кравчинский. Он, как известно, участвовал в теракте против шефа жандармов Мезенцева и после убийства удачно избежал ареста.
Да, в общем, такая яркая была акция. Нанес смертельное ранение кинжалом шефу жандармов Мезенцева и там на каком-то рысаке ускакал. В общем, романтическая террористическая история. И бежал за границу.
И
да?
Бежал за границу. Некоторое время он никак о себе за рубежом не давал знать. Считается, что он несколько приуныл, понимая, что в ближайшее время вернуться в Российскую империю не удастся. Но после 1781 года он нашел для себя занятие, которым занимался до своей гибели, до 1795 года. Он стал апологетом нигилизма, так называли революционеров в 80-е и 90-е годы 19 века, и апологетом революционного террора народовольцев. Его книга «Подпольная Россия» вышла сначала на итальянском, но она имела большой успех и была переведена на самые разные языки, в том числе английский. И именно с этой книги начинается поворот в европейской и американской прессе, меняется отношение к нигилистам.
То есть ему удалось объяснить, собственно, да, что вот идея была в том, что других способов политической борьбы в таком террористическом репрессивном государстве не остается, да?
Да. Степняк Кравчинский объяснял, что на тот момент это был вынужденный шаг, во-первых. Во-вторых, что немаловажно, в своей агитации он всячески доказывал, что российские нигилисты добиваются тех целей, тех задач и хотят видеть тот строй, который уже есть в странах Европы и Америки. Тем самым они совпали с той частью европейской и американской общественности, кто мог понять вынужденность террора в России, но ни в коем случае не оправдывал его внутри стран Европы, во Франции, Англии и в США.
Но интересно, что, в общем, я так понимаю, он не афишировал какие-то социалистические взгляды, а скорее как идеал представлял, так сказать, такую конституционную даже монархию, в общем, типа британской, да?
Да, считается, что в Великобритании он стал умеренным социалистом, и на него большое влияние оказало общение с с английскими друзьями русской свободы, и в своей агитации он не то что отказывался от социализма, он скорее его делал умеренным.
Как в духе фабианства, да?
В духе фабианства, в духе пассибилизма, вот, и да, и умеренных течений вот конца 19 века в европейских странах.
А вообще, так сказать, вот его издательская деятельность была удачной. Я смотрю, вот он издал книгу «Россия под властью царя», потом была «Русская грозовая туча», «Русское крестьянство и экономическое положение». То есть это все, в общем, пользовалось спросом, продавалось, и, так сказать, он бы входил, так сказать, в какую-то обойму вот экспертов, как бы сейчас сказали, по России,
да,
в Британии.
Совершенно верно. Действительно, ему здесь удалось стать экспертом. И я как раз в своей книге показываю, объясняю, что прислушались не только к Джорджу Кеннону, который своими глазами увидел сибирскую ссылку, но многое американские друзья русской свободы почерпнули и из книг Степняка.
Дмитрий, вот, а что, собственно, Степняк-Кравчинский делал в Лондоне, и вот как он пытался создать это лоббистское такое движение в поддержку революции в России? Кто его поддержал в Великобритании?
В Великобритании он перебрался, потому что на тот момент это было единственное по-настоящему безопасное место. В случае обнаружения того, что он сделал, у него бы в Швейцарии были проблемы. Швейцария могла выдать Российской империи.
Ну да, Нечаева они же выдали, да, в конце концов. Был такой случай.
Великобритания бы не выдала, и к концу жизни там стало известно о том, что сделал Степняк. И, оказавшись на Великобритании, Степняк-Кравчинский подружился с либеральными деятелями, которые заинтересовались идеей пропаганды русских, российских революционных идей в Великобритании и предложили создать общество друзей русской свободы. Подробно не буду об этом рассказывать. Скажу лишь, что в конце 1789 года такое общество было создано, и оно было создано в британском духе, оно было коалиционным. Туда вошли и либералы, и умеренные социалисты.
И там члены парламента были, да?
Да, там были члены парламента, имена их нам вряд ли сейчас что-то скажут, там Лефевр Шоу и другие. Главной фигурой, который делал многое для общества, в том числе помогал собирать деньги на текущую активность, участвовать в кампаниях, был Роберт Спенс Уотсон из города Ньюкасл-он-Тайн. У него была блестящая характеристика, которая заключалась в том, что он не является членом парламента, говорили про него, но если бы он захотел, он сбрасывал бы в любой момент. Это была влиятельная фигура. И, познакомившись со Степняком, он предложил ему создать такое общество. Оно было создано, и самое главное, в чем можно говорить о том, что общество было успешным, это то, что общество издавало в течение четверти века ежемесячный журнал, хотя он был тоненький, точенький, но тем не менее это скорее журнал «Свободная Россия», «Фри Раша».
Угу. Ну а там, собственно, печатался кто? Печатались русские революционеры или в том числе и британские, так сказать, опять же скажем, эксперты по России?
Да, печатались совершенно верно и те, и другие. И с российской стороны это были не только народники и в последующем эсеры, но также там было заметно участие социал-демократов. Самая известная фигура, которая тоже достаточно долго участвовала в деятельности общества и есть публикации в этом журнале, это Федор Ронштейн. В последующем даже будущий видный деятель коммунистической партии. Он начинал вот свою политическую деятельность как английский политический эмигрант.
Скажите, а вот каковы были мотивы поддержки, значит, со стороны британских политиков, русских революционеров? Я так понимаю, что у них был свой такой интерес, ну, скажем, ослабить внешнюю экспансию царизма, да?
Это отрицалось, вот. В начале 20 века на странице журнала появилась статья «Разве мы русофобы?», вот, то есть они отрицали такое обвинение, хотя в историографии присутствует такое объяснение, что это совпадало с внешнеполитическими интересами Великобритании, у которой были в начале 90-х годов весьма сложные отношения с Российской империей. Все-таки надо не забывать о том, что часть людей, которые участвовали в обществе, были верующими и религиозными. И там достаточно был силен искренний гуманитарный мотив. Вот. Россия воспринималась как часть Европы, и казалось, надо сделать совсем немного, превратить ее с абсолютного самодержавия, отсталого, в прогрессивную, скажем, просвещенную монархию, как в Великобритании.
Итак, ну, такой, то есть, не надо недооценивать такой просто искренний идеализм, скажем так, да, сочувствие к угнетенным крестьянам и все прочее, да?
Да, сочувствие к угнетенным крестьянам, влияние, между прочим, идей Льва Николаевича Толстого. По обе стороны Атлантики члены и американского, и английского общества друзей русской свободы восхищались Толстым, его проповедями. И там мы найдем членов, которые увлекались творчеством Толстого и писали об этом книги и статьи.
Скажите, а вот заграничная агентура Министерства внутренних дел России, она интересовалась деятельностью вот этого общества?
Да, наверное, это был не главный интерес. Главное, что делали и какие планы были у эмигрантов британских и американских. И, как показывают вот данные архива, Государственного архива Российской Федерации, в общем-то, основные планы были хорошо известны.
То есть, там агентура была заслана?
Агентура была заслана. Главный человек – это Александр Михайлович Иваленко, успешный книготорговец, который помог революционерам издать Карла Маркса, перевести. Вот. Некоторые из них задумывались о том, откуда у Валенко деньги. Ну, и некоторые говорили, что все похоже на то, что он провокатор, но до 1909 года не было четких доказательств, что он работает на охранку. Затем уже с помощью вездесущего Бурцева удалось его разоблачить.
Ну да, в общем, агентура была серьезная заслана. Давайте теперь про Соединенные Штаты поговорим. Вот в Британии, значит, создано общество, издается в журнал. А что происходит в Соединенных Штатах Америки, где к России, в общем, относились с определенными симпатиями, особенно на севере, значит, за поддержку в гражданской войне, так сказать, законной власти, в общем, Россия же туда эскадры посылала и так далее. То есть был такой, что ли, миф о том, что Россия и Соединенные Штаты могут быть такими, как бы сейчас опять сказали, геополитическими союзниками против британского империализма.
Да, и кроме того, уже в то время Америка представлялась, рисовалась как место, где можно найти серьезные деньги вот, для нового революционного мероприятия и для агитации за рубежом. Агитации, с одной стороны, за оправдание террора внутри России, и с другой стороны, агитация за дискредитацию самодержавия. После того, как английское общество друзей русской свободы встало на ноги, Степняк-Кравчинский засобирался в США. Газеты лишь предполагали, кто это может быть. Одна газета предположила, что это Драгоманов. Близкий друг – это тепло, что называется, потому что это близкий друг Степняка-Кравчинского, но все-таки это был не он.
То есть приедет загадочный русский агитировать, значит, американцев за русскую революцию.
Да, за создание общества. И действительно, когда Степняк на севере, на северо-востоке стал искать людей, кто возьмется за создание общества. Быстро выяснилось, что такие люди есть в двух городах, Бостон и Нью-Йорк. То там ему объяснили, что да, мы не против. Он нашел там тоже много по-своему искренних и идеалистов, но идеалисты ему объяснили, что не надо рубить с плеча в документе, который вот провозгласительствовал создание общества «Друзей русской свободы», и тему о помощи России Северу надо подойти аккуратно. И в итоге была включена фраза о том, что мы не помним о той поддержке, которую оказала Россия в борьбе за отмену рабства. В США также Степняка Кравчинского поддержали американские протестантские пасторы по своим гуманитарным соображениям. Тем не менее, можно увидеть некоторую закономерность. Кто был каким-то образом напрямую связан с Россией, например, был там или общался близко с русскими нигилистами, тот был настроен более радикально и по сути, проникался настроениями русских революционеров и террористов. К ним можно отнести Джорджа Кеннона, автора книги «Сибирь и ссылка», который вот в конце 80-х наделал много шума в американской печати. К ним можно отнести менее известную фигуру. Я вот как раз в книге эту фигуру представляю, Эдмунда Нобла, который был в России корреспондентом, проникся симпатией к русским революционерам. Первым иностранным журналистом взял интервью у вернувшегося из ссылки Чернышевского и в конце концов женился на молоденькой девушке, которая участвовала в революционном движении. Он стал редактором «Свободной России» американского издания.
Ну, то есть создали и это и американскую, так сказать, такую версию.
Американскую версию. Разумеется, что американская версия должна была существовать в условиях рынка. Постоянно искали спонсора. В итоге в качестве спонсоров в то время выступали люди, близкие к Джейкобу Шифу, еврейскому банкиру, у которого идеалистические мотивы сочетались с прагматическими на протяжении вот всего его участия в разной степени в обществе «Друзей русской свободы». С одной стороны, как и другие, хотел видеть Россию свободной и демократической, как Соединенные Штаты Америки. С другой стороны, он достаточно жестко и решительно пытался влиять на правительство Соединенных Штатов Америки, пытаясь вот как раз добиться от них, говоря сегодняшним языком, введения санкций против Российской империи. Это чуть, я уже забегаю вперед, это связано с реакцией на погром в Кишиневе в 1903 году, когда...
Да, ну а вот, собственно, про погром мы еще обязательно поговорим, и роль вообще еврейских организаций. Я бы хотел, вот мы же где-то в 1890, наверное, году, да, находимся.
Да.
И... Вот про Джорджа Кеннона. Какую роль действительно он сыграл? И вот эффект, так сказать, его книги «Сибирь и ссылка», действительно, даже вот я недавно ее просматривал, здесь такое блестящее исследование Сибири и каторги ссылки, там масса действительно информации была им собрана. Вот, и я бы, конечно, не упрекал его ни в какой тенденциозности. Он что смог, то сделал в условиях, так сказать, так бы сказали, авторитарного режима, чтобы получить максимум информации. Ну, кстати, и чиновники с ним, я помню, тоже общались. В общем, не боялись, хотели, так сказать, доказать, что все в порядке, так сказать, в России с, так сказать, с пенитенциарной системой. Вот каков был эффект этой книги?
Эффект этой книги внутри США был таков, что было создано влиятельное петиционное движение за смягчение условий содержание политических ссыльных. Второе влияние, которое оказал Джордж Кеннан, да, появилось среди, скажем так, лидеров общественного мнения, большое количество противников самодержавия. Это затем и помогло создать у американского общества «Друзей русской свободы».
То есть он-то своими лекциями, поездками потом сделал тему такой модной, да, вывел ее в первые ряды, так сказать, дискуссии, так сказать, о внешней политике, видимо, да?
Да, и то, о чем говорит и неоднократно говорил в своих мемуарах и статьях Егор Лазарев, появление Кеннана воодушевило часть политических ссыльных небольшую, они смогли бежать из ссылки. И затем, об этом есть отдельная глава в книге, была амбициозная попытка наладить регулярные побеги через своего связного в Владивостоке, из Сибири, через Японию в Соединенные Штаты Америки.
А что-то получилось вообще?
Нет, не получилось.
Ну, два побега было, да? Вот это, Лазарев и...
Да, это получилось. Я говорю, что вот когда они задумались поставить на регулярную почву, то из этого ничего не вышло. Вот. До этого Лазарев, Волховский, да, они смогли бежать.
Через, по-моему, Владивосток, да?
Да, через Владивосток, вот.
А вот если говорить о, так сказать, роли самого Кеннана, он возглавил общество или он был таким вот ментором, что ли, да, человеком, который помогал развивать связи, помогал собирать деньги, ну, в общем, занимался своим таким медийным бизнесом?
Да, он продолжал заниматься журналистикой. Он с самого начала четко обозначил условия участия в этом движении. Он хотел возглавить газету, у которой есть твердое и внушительное финансирование. Речь шла о $5000.
В год, да?
Да, это очень большие деньги по тем временам. Найти их не удалось, поэтому Кеннан посылал какие-то небольшие суммы, находил людей. Но того участия, которого от него ждали, оно не состоялось.
А кто были, собственно, вот эти люди, которые вошли в общество? Я вот по вашей книге понял, что это были такие социальные реформаторы, борцы с рабством, так сказать, ветераны, я бы сказал, да, и борцы за права женщин, то есть вот такая вот социально озабоченная публика.
Совершенно верно, и к этому надо добавить, что общество существовало, потому что в Нью-Йорке проживал Лазарь Голденберг. Лазарь Борисович Голденберг, пока он выступал в роли менеджера, прежде всего, журнала «Свободная Россия», общество функционировало и поддерживало себя на плаву. Как только стало, что денег на новый 1794 год больше не будет, и он засобирался к своим единомышленникам в Лондон, и газета прекратила существование, Голденберг уехал, и общество уже даст о себе знать только с приездом новых российских революционеров в начале 20 века.
Скажите, а как шла борьба против ратификации соглашения вот о выдаче, о взаимной выдаче преступников, но чтобы не выдавали политических?
В это время в США был взят курс на заключение двухсторонних договорах о взаимной выдаче уголовных преступников. С середины 80-х годов 19 века шла речь о том и делались конкретные шаги, чтобы подписать такой договор с Российской империей. И российские революционеры были настроены против этого, потому что они боялись, что затем начнут выдавать по этому договору и политических беглецов. И когда наконец дошли слухи о том, что договор будет ратифицирован в Конгрессе США, газета «Free Russia» просто стала уделять главное внимание, американское издание материалом против того, чтобы был заключен этот договор. И в частности, на сегодняшний день этот журнал ценен тем, что они опубликовали обширные подборки из тех газет, где были редактора тех газет были настроены против подписания такого договора. Это была чисто печатная кампания в американской прессе. Какого-то серьезного выхода на то, чтобы убедить самих сенаторов не ратифицировать договор у них не было. Договор был такой подписан. Но благодаря давлению никогда не выдавались политические преступники.
Ну, то есть, фактически было создано общественное мнение, которое блокировало применение вот этого договора к политическим преступникам, да?
Да, можно и так сказать, и это работало потом. Это стало очень актуально по итогам первой Российской революции, когда часть тех революционеров, которые участвовали в революции российской, оказались в США, и возникал вопрос, они выдадут ли их за то, что вот они там учинили в России. И тогда включалось общественное мнение, оно было даже несколько шире, чем участники общества «Друзей русской свободы», и правительство уверяло, что нет, таких планов нету.
Скажите, а посольство Российской империи, ну и там, я уж не знаю, агентура, она как-то, опять же, пыталась противодействовать деятельности вот такого прореволюционного общества? Там какие-то дискуссии там вело или там статьи печатали?
Это было очень важно делать в Великобритании на европейском направлении. И там в новом обозрении New Review была опубликована статья против Степняка и против общества «Друзей русской свободы», которая имела свой эффект. В США пока издавался журнал и на территории Соединенных Штатов Америки находились такие энергичные революционеры, как Гольденберг и Егор Лазарев. За ними присматривали по линии консульств. Я уже упоминал, Иваленко писал отчеты о том, что планируют революционеры и какие у них планы в связи с обществом «Друзей русской свободы».
Скажите, а вот уже вторая волна, да, оживления этой деятельности общества «Друзей русской свободы». Это, я так понимаю, связано с партией эсеров, когда она начала создаваться, активизироваться, и это уже начало 20 века.
Да, совершенно верно. Так получилось, что друзья, кружок Степняка Кравчинского примерно 6 лет спустя после его гибели, в начале 20 века, полным составом примкнул к партии социалистов-революционеров. У них за плечами был огромный революционный опыт, опыт революционной борьбы, и у них было и еще одно преимущество. У них были уже к тому времени обширные связи в Англии и в США. И затем эти связи были использованы для пропаганды в пользу партии социалистов-революционеров и вот по линии общества «Друзей русской свободы».
Ну, а вот что они могли получить в Соединенных Штатах, вот как бы своей активностью? Я так понимаю, что туда организовывались такие, я бы сказал, экспедиции, так сказать, за финансовую помощь.
Да, совершенно верно, туры, как говорили тогда. Здесь уже напрямую можно проследить корыстный мотив, потому что он присутствует в переписке между членами партии эсеров. «Ступай и собери побольше денег», цитата из письма Волховского Чайковскому. И посылались люди проверенные, опытные, и те, кто мог произвести впечатление на американскую публику. Недостаточно было послать просто революционера. Это должен был быть женщина или мужчина, у которого был подходящий образ. В 1904 году, в конце, в Америку отправились два человека. У одной было прозвище «бабушка», среди узкого круга людей «бабка». Екатерина Брешко-Брешковская. И был еще один человек, которого назвали в переписке философом. Это Хаим Житловский. Они работали среди разных аудиторий. Житловский работал среди иммигрантов, трудовых иммигрантов в еврейской среде.
Иммиграция-то как раз выросла очень сильно с 90-х годов.
То есть нужно было знание идиша, нужно было знание революционного языка, вот, и свой человек. Брешко-Брешковская работала в совершенно другой среде. Она работала с теми, кто в свое время поддержал общество «Друзей свободы» в начале 90-х годов, или те, кто готов был примкнуть снова к этому обществу. И тоже был создан образ просвещенной аристократки, которая воспитана в духе идей просвещения, которая вышла из благородной семьи, воспитанный в духе общественного долга, и этот образ был воспринят американской публикой. Она получила значительную поддержку, в том числе и финансовую. Вот она собрала примерно 10 тысяч долларов на партийные нужды эсеров.
Ну да, в общем, она же как выглядела? Это, что она занималась фактически филантропией, благотворительностью, там школы для у себя открывала в поместье и все прочее, а царский режим, так сказать, ее репрессировал вот за такую гуманитарную работу. Конечно, это и сослал, и так далее. Это производило впечатление, так сказать, на американцев, что вот видите, дикое самодержавие, так сказать, и угнетает абсолютно нормальных, понятных нам людей.
Да, можно я проясню, что действительно деятельность родилась вот она в Невельском уезде, где я прожил 4 года. И затем семья из Витебской губернии переехала в Чернигов, где была развернута обширная просвещенческая работа по созданию частных школ. И этот эпизод в биографии помог ей найти единомышленников и друзей на всю оставшуюся жизнь среди деятелей социальных приютов, или есть английское слово «сеттельменты». Uh-huh. То есть в это время создавались социальные приюты для иммигрантов, в том числе там оказывались иммигранты из Восточной Европы, из Российской империи. И некоторые из них рассказывали о том, что они бежали от притеснений, бежали от того, что они боялись, что они пострадают за свои убеждения и веру. И главы этих сеттельментов или социальных приютов стали соратниками и друзьями Брешко-Брешковской.
Хорошо. А вот интересно все-таки, насколько я понимаю, не так все просто было. Вот просто приехать там, поагитировать, даже если это красивый образ. Вот уже, по-моему, 1905 год, да, это сюжет поездка Максима Горького от социал-демократов в Соединенные Штаты за сбором средств. А почему она провалилась? У вас это забавно описано.
Она провалилась, потому что никогда нельзя недооценивать влияние религиозных нравов на мировоззрение американского общества. Горький не был эсером, он был социал-демократом, у которых более явно и четко было выражено вот, пренебрежение к существующим нравам общества и атеизм. В конце концов, стало известно о том, что у Горького нету, Горький не женат официально. Эта информация просочилась в прессу, и в итоге американцы стали отказываться от уже заявленных банкетов, встреч, ужинов.
Наказали за моральное поведение.
За моральное поведение. И мы видим, что, скажем, движение МИТУ, вот это не что-то новое, это просто новое движение в других условиях. Но вот этот американский ригоризм, он укоренен прочно, это...
И совсем денег не собрал? Или все-таки что-то такое натаскал?
Ну, это случилось не сразу, я думаю, вот, натаскал, что-то, точнее, собрал. Скорее всего, просто для моей темы этот сюжет интересен тем, что в конце концов подключилось бы общество «Друзей Русской Свободы», которое бы организовало хороший ужин с влиятельными членами нью-йоркского истеблишмента. Но это все обралось в самом начале. К приезду Горького подключился видный член общества «Друзей Русской Свободы» Элистон Блэквелл. Но даже она, очень симпатизировавшая социалистам и в конце концов ставшая сторонником советской власти, даже она сказала, что не сможет противостоять американскому общественному мнению и вынуждена все отменить, что было запланировано.
А другие вот уже после революции, перед Первой мировой войной, были еще такие интересные какие-то сюжеты, которые связаны вот с взаимодействием «Друзей Русской Свободы» и русских революционеров?
Конечно же, очень интересный сюжет и до сих пор подробные исследования – это приезд Владимира Бурцева.
Это борец с провокаторами.
Да, Шерлок Холмс русской революции, охотник за шпионами. Бурцев не приезжал никогда просто так. Он должен был соответствовать своему образу. Он должен был кого-то найти, вот, разоблачить, изобличить и представить американской публике. Приехав в США, он привез доказательства о том, что известный респектабельный книготорговец Александр Эваленко долгое время был шпионом царской охранки и, пользуясь псевдонимами Сергеев, псевдоним Сергеев, писал отчеты. В газетах это активно обсуждали, и в американских газетах, и в эмигрантских газетах, которые выходили на идиш. И в конце концов был подан иск за клевету в американский суд. Тоже интересный, как выясняется, совсем не новый, да, сюжет с сегодняшнего точки зрения. Русские выясняли отношения в американском суде.
Чем кончилось?
Кончилось тем, что Эваленко отозвал свой иск, не добившись главной цели вытрясти из Бурцева $100 000 за клевету.
Ну, то есть не доказал ничего. Да. Еще один сюжет, это вот уже Первая мировая война и, собственно, революция. Вот как «Друзья Русской Свободы» встретили эти события? Были ли они на стороне Временного правительства или кто-то даже перешел на сторону большевиков?
Во время Первой мировой войны до 1917 года общество находилось как бы в таком анабиозе, оцепенении, ничего не происходило. Но как только Вудро Вильсон, президент США на тот момент, объявил о том, что Америка может вступить в войну, некоторые члены общества «Друзей Русской Свободы» поддержали курс Вильсона. И когда мы смотрим, кто это, то вдруг выясняется, что это выпускники Принстонского университета, да еще в тот период, когда Вильсон был ректором Принстонского университета. И эти члены общества «Друзей Русской Свободы», так называемые джентльмены-социалисты, засобирались в Россию после того, как в России была свергнута монархия и установилась власть Временного правительства. «Друзья Русской Свободы» летом 1917 года, точнее, к лету 1917 года оказались в очень интересной ситуации. То, чего они добивались, они достигли. Ветераны революционного движения, хорошо знакомые с американцами, Брешко-Брешковская, Чайковский, Соскис, они сами стали властью и поддерживали Керенского. И американские друзья русской свободы, кто сочувствовал эсерам, хотели в это время, чтобы этот статус-кво сохранялся. То есть у власти продолжал оставаться Керенский, и Россия продолжала оставаться в войне. Брешко-Брешковская активно взывала к своим американским знакомым, чтобы они посылали ей деньги для разворачивания новой агитационной кампании. Нужно было образовывать крестьян, нужна была разворачивать борьбу с большевиками, которые были грозной силой и вели антивоенную пропаганду. И прибывшие к этому времени, прибывшие летом 1917 года американские друзья русской свободы, уже не как участники организации, а как, во-первых, искренние друзья и как сторонники Вудро Вильсона и сторонники участия в США в войне, поддерживали, как могли, средствами Брешко-Брешковскую, но внутренние события развернулись очень неблагоприятно для эсеров и для Керенского. И в ноябре, в октябре 1917 года Керенский власть теряет. Первым, кто четко обозначил свою позицию, одним из первых был Джордж Кеннон. Он написал статью с характерным названием «Кто на самом деле освобождал Россию?». И он заявляет о том, что это не большевики, это всего лишь банда узурпаторов. И мы не должны забывать и о том, что большую роль сыграли те, кто на протяжении десятилетий боролся против российского самодержавия. И он упоминает, конечно, среди прочих, бабушку русской революции, Брешко-Брешковскую, и дедушку русской революции. Им вот называли в этом кругу Николая Чайковского. В 1918 году общество друзей русской свободы начинает раскалываться. Линия раскола проходит по тому, как члены общества «Друзей русской свободы» относились к участию США в войне. Сторонники Вильсона были однозначно противниками большевизма. А вот пацифисты оказались условными или безусловными сторонниками новой советской власти. Они оказались в такой ситуации, что на них стали смотреть косо, на сторонников продолжения социальных реформ США, потому что они продолжали заниматься социальными приютами, а это вроде как место сборища красных, анархистов, коммунистов. Им нравилось, с другой стороны, в большевиках то, что большевики показали себя политической силой, которая провозгласила о необходимости масштабных социальных реформ, борьбой с беспризорничеством, борьбой за права женщин, и общество «Друзей русской свободы» раскололось, проведя свою, по сути, последнюю заметную акцию по приему Брешко-Брешковской в 1919 году. Оно больше себя никак не давало знать, и в 1924 году прекратило свое существование.
Но еще, я так понимаю, были какие-то сборы в пользу иммигрантов. Вот я знаю, что на эсеровские крестьянские антикоммунистические организации в Соединенных Штатах деньги собирали, и, в общем, за счет этого во многом некоторые политические структуры и жили в Европе.
Совершенно верно. К сожалению, это не вошло уже в книжку. Я, когда был в стажировке по программе Фулбрайт, то работал с бумагами одного из видных членов общества Герберда Парсонса, где отложились письма Николая Чайковского, в том числе вот письма 19-го года, где он просит прислать деньги на поддержку уже архангельского правительства и общество «Друзей Русской Свободы», вот, понимая, что их миссия исчерпана, идет уже какая-то внутренняя борьба между разными революционными силами, как бы сказала, да, поскольку мы знаем Чайковского, мы передаем ему эти деньги. Вот.
А Чернову не помогали, вот, когда он ездил по Америке уже в конце 20-х годов?
К этому времени не было общества «Друзей Русской Свободы», и отличие тура Чернова от тура Брешко-Брисковской, Чайковского и других, в том, что у Чернова не было связей с влиятельными американцами, нью-йоркскими и бостонскими. Поэтому, когда я пишу о последней попытке создания общества «Друзей Русской Свободы», то это выглядело немножко жалко по сравнению с тем, что было раньше. Общество было попытались создать внутри иммигрантской среды в Калифорнии, и долго оно не просуществовало. В общем-то, даже уже, наверное, и не заявив официально о самороспуске, в письмах просто можно встретить свидетельство о том, что создать какое-то репрезентативное общество по борьбе уже с коммунистическим режимом не удалось.
Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это Дмитрий Нечипорук, историк. Вот поговорили о революционном лоббизме. Кстати говоря, еще мы в книге там очень интересный сюжет о борьбе, о помощи голодающим в 90-е годы 19 века. Но это уже мы не успели. А вот я бы сказал, что, на мой взгляд, интересно, что все-таки можно говорить о таком движении «Друзей Русской Свободы», независимо от того, были там общества или нет. И эта тенденция, как мне кажется, продолжается. Вспомним акт Магнитского, который наказывает российских коррупционеров и в каком-то смысле делает то, что не делает нынешняя власть России. Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов. До свидания.
Цена революции.